Лекция 29. Раздел старый, то есть митрополит Сергий, кормчий корабля церковного, точка Божий ратник. А вот сегодняшняя тема, пожалуй, у нас сегодня даже в ряду наших предыдущих все-таки занимает особое место. Итак, первый пункт. Христовы свидетели в России и за рубежом. Удостоверение преподобного Алексея Засимовского. Точка в том же пункте. Письмо Иоанна Шаховского митрополиту Сергию 28 года. Воспитание христовых исповедников. Свидетельство Натальи Китер. Китер, Константин, Иван, Татьяна, Евгений, Роман. Второй пункт. Новый Ярославский раскол, двоеточие. Февраль-май 1928 года. Письмо архиепископа Серафима Самойловича митрополиту Сергию. Третий пункт. Ликвидация Ярославского раскола. Точка. Заключение. Проводим горизонтальную черту и ставим четвертый пункт. Пророчество толкования митрополита Сергия на пророка Иеремию, глава 29. Двоеточие. 70 лет советского плена тире наставление пленникам. Вот это то, чем нам предстоит заниматься сегодня. Прочесть, разумеется, ничего этого нельзя и негде. Итак, Христовы свидетели в России и за рубежом. В прошлый раз мы занимались с вами в основном подметными письмами, то есть лжесвидетельством людей, которые объективно, так сказать, выступили как церковные провокаторы. И в основном эти подметные письма шли без подписи. Контрсвидетельства рабов Божиих. Все были удостоверены их именами. Конечно же, ведущее место среди них занимал старец Алексей Засимовский, вот прославленный в 2000 году на юбилейном соборе, тот самый, который когда-то вынимал жребий патриарха Тихона. Ему Господь судил пережить и закрытие Смоленской Засимовой пустыни, но он переехал в Сергиев Посад, где его никто не беспокоил, просто на квартиру, к одной духовной чаде еще Иоанна Кронштадтского, Вере Тимофеевне Верховцевой. Вот с ее дочерью Натальей Александровной у меня даже были общие знакомые. Так вот, ему судил Господь дожить до 2 ноября по-новому 1928 года. То есть, естественно, что время декларации он застал. Когда к нему приезжали, он дал свое свидетельство на полное оповещение верующих. Свидетельство вот оно буквально. Первый пункт. Давно надо было. Эта речь шла об обязательном поминовении властей на литургии. Давно надо было. Только молитвой за них мы можем разрушить те стены ненависти, которые встали сейчас между всеми нами. Это первое. Второе удостоверение касательно тоже вопроса, который мы разбирали в прошлый раз, а именно сомнения в полномочиях митрополита Сергия. Сказано было так: митрополит Сергий законный, надо его слушаться. И третий пункт самый любопытный. Когда ему указывали на противление или оппозицию таких-то, таких-то и таких-то, когда-то авторитетных иерархов, ну, прежде всего, Фёдора Поздеевского, конечно, он отвечал: это умные люди, все мудрят, а мы глупые, нам надо слушаться. Вот это, пожалуй, самое любопытное. Умные люди все мудрят, ясно, как Божий день, что речь идет о мудрости. О мудрости век сего. Без спора. Затем свидетельство из-за рубежа. Тут уже наш старый знакомый Ян Шаховской вразрез с постановлением Карловацкого синода от 9 сентября 27 года обращается к Сергию с личным и частным письмом. Не зная адреса, он посылает его просто из Сергии заказным. Еще не было зарубежной церкви, была бесчинствующая часть русской православной, но на это бесчинство пока еще закрывают глаза в порядке церковной экономии. Но он состоял, поскольку в Сербии, то под непосредственным ведением митрополита Антония. Дело в том, что писать частные письма никому не заказано. Церковные каноны, а именно 11-е правило Антиохийского собора, воспрещает обращение к властям, а обращение к своему законному первоиерарху, да еще не открытым письмом, а частным, никому не возбраняется. Это обращение к пастырю. И обращение как раз такого рода имеет действительно благословение свыше. Вот. А оно опубликовано-то сейчас. Да. Оно опубликовано стало ровно 70 лет спустя. Направлено оно было в 28-м, а опубликовано в 98-м. Пишет он так: ваше Высокопреосвященство, да-да-да, всемилостивый архипастырь и отец, я иеромонах Иоанн, настоятель православного русского прихода в городе Белая Церковь в Югославии. Мой приход один из тех нескольких, состоящих под непосредственным ведением митрополита Антония. Я даже обслуживаю два прихода, другой в Авшасе. Заменить меня здесь некому, священников здесь почти нет. И если бы я ушел, приход остался бы без окормления. Состоя под ведением митрополита Антония, я, тем не менее, по совести своей, не могу разделять его воззрение как на митрополита Евлогия, так и на ваш патриарший синод. И дальше он объясняет, что если он даст подписку, то ему немедленно придется из вот этого прихода уйти и, стало быть, бросить своих духовных чад. Подписку о лояльности. Конечно, верующие сейчас поистине малые те, которые не разбираются в вопросах высокой духовной политики. И я, как посредник не только меж Господом и ими, но и меж вами, высшей церковной властью и ими, не смог их вводить в то, от чего они стоят очень далеко. Друзья мои, конечно, нет. но он как пастырь и воспитатель пока еще выступает как где-то водитель ко Христу. Конечно. Да нет, они не разбираются в вопросах высокой церковной политики. Я-то прекрасно понимаю. Ну, а вы ничего. Потихонечку, значит, поставьте себе большой вопрос на полях, а потом, значит, тихонечко изложите там же свои соображения. Пошли дальше. Владыка святый, я не мог иначе поступить. Люди ведь все уставшие, больные, жаждущие мира. Во имя Духа Господня я не дал подписки, хотя всячески поддерживал письменно тех, кто дал ее, и даже спорил с теми, кто не считал возможным давать ее. Сколь мог, защищал ваш путь, по которому вы повели корабль русской церкви. Духовно я всецело подчинен вам, владыка святых. Молю Бога, чтобы он укрепил вас, чтобы помог вам. Но мне представляется невозможным, чтобы вы хотели ущерба церковной жизни. То есть мне кажется, что служа церкви здесь, служа по совести, а не для прибытка. Надо сказать, что он уничтожил таксацию за все церковные требования. Нет, владыка святый, это к Сергию. Это есть такой вы. Что? А, дело в том, что это обращение тогда было общепринято. Да. Я тем самым подчиняюсь вам по духу и исполняю вашу волю. Ибо ваша воля – идти за Божьей волей, а Господня воля не может разрушать жизнь прихода из-за того, что митрополит Антоний не подчиняется высшей церковной власти. Владыка святый, земно кланяюсь вам. Простите мою просьбу, найдите путь неукорный для здешних христиан. Они не понимают вас. Поймите их, всемилостивый владыка. Здесь болезнь, врачуемая компрессами и примочками. Так она рассосется, иначе ничего, кроме смятения и отчуждения друг от друга, не получится. Чувствуется, как важна была ваша поддержка невинно пострадавшему от Карловацкого собора митрополиту Евлогию. Но если бы можно было, локализовав неправедный огонь, не возжигать праведного. Владыка святый, чувствую я ничто, чтобы рассуждать об этом, но пишу вам как отцу, чтобы осведомить вас об одной из сторон церковной жизни. Был бы безмерно облагодетельствован, если бы вы благоволили ответить мне, хотя бы в виде конкретных указаний действия. Что делать мне, такому-то настоятелю синодально-карловацкого прихода, духовно всецело признающего вас и вполне могущего дать подписку о лояльности к советской власти, но долженствующего после этого бросить живую приходскую работу, оставить на произвол судьбы всех своих близких чад духовных и даже внести в среду их соблазн. Что конкретно делать? Июль-август 28 года, Белая Церковь. Так, теперь кто о чем знал? Вот это письмо в копии он пошлет митрополиту Евлогию. А окончательно он уйдет из юрисдикции Карловацкой в 31 году, то есть очень удачно, за 3 года до того, как она станет безблагодарной. Но, конечно, главное церковное дело в это время совершается уж никак не за границей. Оно совершается здесь. А уже после войны, в 1948 году, тому же Иоанну Шаховскому, уже епископу, будет направлено открытое письмо, уже, значит, бесчинствующих раскольников, где, в частности, все полно вот этой вот черной и наглой клеветы. Сказано так, что в России церковь обязана в храмах молиться за антихристову власть и за ее успехи, и говорить проповеди в храмах о вожде, посланном Богом, о необходимости голосовать за блок коммунистов и беспартийных, о том, что мученики не мученики, а пособники черного дела. При всем этом не следует забывать, что и тайна исповеди, происходящей в храмах, также не может быть соблюдена. Вот на это отвечает женщина, пережившая, то есть бывшая активной прихожанкой все довоенные годы, но во время войны все-таки она не выдержала и умотала за границу вместе с наступающей немецкой армией в 43-м году. За все годы пребывания в России я ни разу не слыхала проповеди о вожде, о перевыборах и тому подобном. Наоборот, нашими священниками строго осуждались всякие политические разговоры в устах священника. Да, мы молились о них, о гонителях наших, но не так, как о нас утверждают наши враги. Мы молились о гонителях только келейно. Наши духовные отцы, сами исповедники и мученики, учили нас молиться за своих гонителей и мучителей. Не о благоденствии их, но о вразумлении и просвещении светом богопознания. Они скорбели о них, не забывая за личными страданиями. Видите в них когда-то чистый и прекрасный образ Божий, первозданную красоту, ныне поруганную и близкую к вечной гибели. Помню, как это было вначале трудно. Невольно сжимались кулаки при виде сытого спокойствия мучителей, в то время как близкие наши, кровь нашего сердца, умирают в страшных мучениях. С великим принуждением себя мы начинали такую молитву, но в конце концов, после усиленной молитвы, одаровании молитвы за них, Господь помогал победить недобрые чувства, так что с какой-то просветленной легкостью освобождения читали эту молитву, подчас дежуря у ворот тюрьмы в ожидании, не погонят ли этап. Это светлое чувство внутренней освобожденности надо пережить, рассказать его нельзя. Вот текст молитвы, сложившийся в сердце. «Братья наших гонителей, помилуй и пощади, долго терпеливи, Господи, не ведают Бо, что творят. Просвети их светом познания Твоего, и, аще возможно, приведи их к покаянию, да не погибнут люто души по образу и подобию Твоему созданию. Не страстная, нетерпимая ненависть обновит и спасет мир, но любовь и жалость. Жалость даже к ним, не вражда к ненавидящим и гонящим, но милость этой любовью, которой жили наши духовные отцы и которую они пытались пробудить и в нас, исполнены были и пустынники первых веков, и не она ли заставляла их подчас от сжигающей их жалости дерзновенно молиться о спасении самих демонов и Исаакия. Да. Так, значит, Сталина как богоизбранного вождя, ну, какую-то же формулу нужно было, стали поминать, начиная с 44-го года. Да. и было воспитание Христовых исповедников. Братья наших гонителей, помилуй, долготерпеливи, Господи, и аще возможно приведи к покаянию. Надо сказать, что молитва эта оказалась в высшей степени действенной. И сам 37-й год произошел, конечно же, по промыслу Божию и по молитвам церкви. Конечно, нужно было этих братьев-гонителей вывести из духовного состояния вот этого сытого кабаньего спокойствия. Нужно было, чтобы они все почувствовали над собой дамоклов меч сталинских репрессий. И вот, оттянув, как бы сказал Солженицын, две десятки на Колыме, они действительно уже более к палачеству станут неспособны, даже изнутри, а многие действительно и покаются. Вот это то, как бы преамбула, то есть это именно чем жива была русская церковь после декларации. Как мы видели на позапрошлой лекции, где шла речь о декларации как таковой, что кольцо, окружавшее церковь, сжималось, пока не дошло до последнего предела. А этот предел есть сердце человеческое. Вот сейчас мы видели как раз исповедание человеческого верующего сердца. И вот с такой молитвой церковь стала непобедима. Как и получилось, что первая безбожная пятилетка захлебнулась посередине, где-то в 30-м году, а вторую безбожную пятилетку, то есть начиная с 32-го года, не удалось даже открыть. Но вот та подрывная работа, о которой мы с вами говорили в прошлый раз, она тоже стала приносить плоды, то есть плевелы пустили корни и дали расти. 6 февраля 28 года, по-новому, Сергий получил официальное заявление митрополита Агафангела и трех его викарий, а также митрополита Иосифа Петровых, недопущенного на Ленинградскую кафедру, и того пяти иерархов. Три викария были следующие: Серафим Самойлович, архиепископ Углицкий, Евгений Кабранов, епископ Муромский, и Варлам Ряшенцев, бывший пермский, изгнанный с кафедры, и на ту пору, в начале 28 года, управлявший Любимским викариатством, то есть тоже викарий Ярославской епархии. А заявление, вот его текст, оно любопытное. Шапка правильная. То есть его высокопреосвященство, высокопреосвященнейшему митрополиту Сергию, заместителю патриаршего местоблюстителя, ваше высокопреосвященство. Дальше начинается. Хотя ни церковные каноны, ни практика кафолической церкви православной, ни постановление Всероссийского церковного собора 17-18 годов далеко не оправдывают вашего стояния у кормила высшего управления нашей Отечественной Церковью, мы, ниже подписавшиеся, ради блага и мира церковного, считали делом своей совести быть в единении с вами и иерархическом вам подчинении. Итак, все ссылаются на церковные каноны. Помним и обновленцы в 23-м году на своем уже соборе. И вот сейчас ярославские иерархи, значит, вот в этом письме, не приводя ни одного канонического правила. Надо сказать, что в это время русское духовенство в подавляющем большинстве своем было канонически безграмотно. Канонисты главным образом в русской церкви были из среды мирян, как раз Иринарх Стратонов и профессор Сергей Троицкий были как раз людьми из крупных канонистов тогдашних, и Сергий Страгородский, бывший канонистом, тоже замечательным. Среди русского епископата буквально смотрелся как белая ворона. Даже в некрологах его память уже в 44-м году все как-то повторяют, что он был великим канонистом, откуда что берется. Так вот, конечно, никакого канонического правила, которое бы возбраняло Сергию восприять предстоятельские полномочия, то есть права и обязанности, никакого церковно-канонического правила на этот счет нет. И наоборот, как раз 14-е правило двукратного собора безусловно возбраняет отделяться от своего первого иерарха без соборного суда епископов. И всякий раскол начинается как раз с восхищения церковной какой-либо группой права суда, ей не принадлежащей. Все-таки, хотя мы с вами имели возможность, то есть 14-е правило двукратного собора мы уже упоминали, тем не менее я его привожу целиком. Аще, который епископ, поставляя предлогом вину своего митрополита, прежде соборного рассмотрения отступит от общения с ним и не будет возносить имя его по обычаю, в божественном тайнодействии, а таковом Святый Собор определил, да будет низложен, аще токма обличен будет, яко отступил от своего митрополита и сотворил раскол, ибо каждый должен ведать и свою меру. И ниже пресвитер да пренебрегает своего епископа, ниже епископ своего митрополита. Вот. Браво! Вот это вопрос по существу. Дело в том, что тут все-таки видно, что люди горячку полят. А если они хотя бы, если не архиерейский собор, то хотя бы 12 иерархов, которым, значит, принадлежит суд над епископом, если они собираются в спокойной обстановке, то, во-первых, они могут пригласить в качестве экспертов, ученых, канонистов. Конечно. Печатались, но ведь надо знать, где искать. Читать уметь надо, именно. Клянется, соблюдать то, чего не знает. Да. Что? Ну нет, присяга, конечно, присяга, да. Чуток, да нет. Как-то тоже не совсем. Именно, много дел других, да. Дальше, вот то, что поставляя предлогом вину своего митрополита, как раз Агафангел и его викарии представили эту самую, значит, декларацию, представляют, и в ней они пытаются усмотреть, что по вашей программе начало духовное и божественное в домостроительстве церковном всецело подчиняется началу мирскому и земному, во главу угла полагается не всемерное попечение об ограждении истинной веры и христианского благочестия, хотя в самой декларации только об этом речь, что вера и церковь остаются незыблемыми, и как раз насчет хранителей благочестия только Сергий пишет. Так, а никому и ничему не нужное угодничество внешним, не оставляющее места для важнейшего условия устроения внутренней церковной жизни по заветам Христа и Евангелия, свободы, дарованной церкви, ее небесным основателем и присущей самой природе ее церкви. Ну, разумеется, цитат из декларации не приведено, то есть на каком тексте они основывают таковое утверждение, тоже не сказано. Затем Сергий обвиняют, что он навязывает церкви политиканство и заигрывание. И в то же время упомянуто так, что самой же гражданской властью даны права свободного устроения внутренней религиозной жизни церковного общества, а именно избрание общинами верующих духовных руководителей себе. Это верно, что по смыслу декрета о свободе совести любая двадцатка могла себе выбирать и священника, в том числе не канонически рукоположенного, а неизвестно откуда взятого, и могла избирать любую юрисдикцию или переходить в секту. Это и назвал Господь, что сатана просил сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, апостоле Петре, да не оскудеет вера твоя, и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. Надо сказать далее, что как раз по соборному положению о приходе 17-18 года священник в приход назначается правящим архиереем и только учитывается пожелание прихода, то есть пожелание приходского собрания. То есть утверждение, если не прямая фальсификация, то, по крайней мере, вот такое вот непонятно откуда взятое, не церковное понимание. По крайней мере, собор 17-го года, он вот этот момент специально оговаривает. А там еще прихода не было. Не было. Да и общины не было, по сути дела. И это было дело чисто государственное, уже приход стал собираться, да и то это не приход, это же кафедральный собор. У кафедрального собора прихода нет. Конечно. Нет, это все так. А, ну вот видите, вот имейте в виду, поскольку кафедральный собор, то в нем общины нет. И это было такое собрание, да, чисто такое вот произвольное. Конечно. Все это и многое другое в области вашего управления церковью является, по нашему глубокому убеждению, явным нарушением канонических определений вселенских и поместных соборов, опять-таки ни одного правила не приведено, и постановлений Всероссийского собора 17-18 года, и усиливая все более нестроение и разруху в церковной жизни, понуждает нас заявить вашему Высокопреосвященству следующее. Мы, епископы Ярославской церковной области, сознавая лежащую на нас ответственность перед Богом за вверенных нашему пасторскому руководству духовных чад наших и почитая священным долгом своим всемерно охранять чистоту святой православной веры и завещанную Христом свободу устроения внутренней религиозно-церковной жизни, в целях успокоения смущенной религиозной совести верующих, за неимением другого выхода из создавшегося рокового для церкви положения, хотя другой выход всегда есть, это как раз выход терпения. Отныне отделяемся от вас и отказываемся признавать за вами и за вашим синодом право на высшее управление церковью. При этом мы заявляем, что мы остаемся во всем верными и послушными чадами единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, неизменно пребываем в иерархическом подчинении местоблюстителю Патриаршего Престола, Высокопреосвященному Петру Митрополиту Крутицкому. Позвольте. Но тогда при чем же постановление Всероссийского собора 17-18 года, который, как раз мы неоднократно это видели, не предусматривает управление церковью из мест лишения свободы? И каким образом они рассчитывают подчиняться митрополиту Петру, живущему в Обдорском крае, на квартире у старушки нет? Но, во всяком случае, мы видели с вами, что всякое церковное бесчинство в любом случае ведет и к безответственности так называемых церковных высказываний. Разумеется, все эти заявления немедленно при, так сказать, внимательном рассмотрении рассыпаются. Но так или иначе, именно они, а не другие, были направлены, именно с такими заявлениями Сергию придется иметь дело. Так вот, и через него сохраняем каноническое и молитвенное общение со всеми восточными православными церквами. Позвольте. Как раз восточные православные церкви, начиная с мая 27 года, имеют общение с Сергием, но никак не с Петром, ни из Константинополя, ни из Александрии, ни из Дамаска, ни из Иерусалима. А Петру в Обдорский край не пишут. Сергий все получает. Дальше. Оставаясь незыблемо на таком твердом основании, мы будем управлять Ярославской церковной областью и руководить своими паствами в деле угождения Богу и душевного спасения самостоятельно. Ну, на первый случай можно было бы спросить, и спросили ли благословение того самого митрополита Петра вот на эту церковную автономию. Надо сказать, что Петр категорически заявил тогда же, в 27 году, что отделяющиеся от митрополита Сергия погибнут, потому что благодать предстоятельства вверена только ему. Дальше. В строгом согласии а со Словом Божиим, с общецерковными канонами, опять-таки, то есть, разумеется, 14-го правила двукратного собора они никогда не читали, правилами и преданиями, с постановлениями Всероссийского собора 17-18 года, которые они опять-таки попирают, с неотменными распоряжениями высшей церковной власти предсоборного периода, то есть синодального, к которому Агафангел и привык. Мы помним, что он же 54-го года рождения и хиротонии 99-го года. А как же? Не только в архивах. Все это было, все эти... И да сколько... Вот сейчас мы видим, что книга правил – это репринтное воспроизведение издания 1893 года. А циркуляры Поместного собора тут же печатались в синодальной типографии. И всегда можно было сверить. Не только рассылка, они были и участниками Поместного собора. Агафангел-то был участником. Он все мог посмотреть. Да поскольку он был участником, членом собора Всероссийского, каждый член собора все получал. Ну так вот. А значит так, а также с распоряжением святейшего патриарха Тихона, его синода и совета. Ну, это опять-таки заявление, так сказать, не соответствующее действительности. Настоящее наше решение остается в силе впредь или до сознания вами неправильности ваших руководственных действий и мероприятий, и открытого раскаяния в ваших заблуждениях, или до возвращения к власти Высокопреосвященного митрополита Петра. И, значит, 5 подписей. Вот это послание Сергию досталось получить, но оно было не единственным. Совершенно обнажает, так сказать, всю подноготную и ставит точки над «и». Вот это письмо действительно является человеческим документом. Нам его придется привести почти целиком за незначительными сокращениями. Итак, более чем полугодовой срок, протекший со дня издания вами декларации, показал, что все надежды ваши на мирное установление наших церковных дел, за приведение в должный порядок и строй всего нашего церковного управления напрасны. Но это не совсем так. Все-таки епархиальные управления по епархиям начинают регистрироваться. Все-таки епископов пока допускают до епархии. Дальше. А ваша уверенность в возможности мирной деятельности и жизни в пределах закона совершенно несбыточна и никогда не может при настоящих условиях перейти в действительность. Наоборот, факты чуть ли не ежедневно свидетельствуют, что еще труднее стало жить православно верующим людям. Но особенно тяжело, прямо мучительно им сознавать, что вы приносите в жертву кому-то и чему-то внутреннюю свободу церкви. С чего они вообще говоря взяли насчет внутренней свободы церкви, трудно сказать, потому что евангельское Господне слово свидетельствует, где Дух Господень, там свобода. Да. Совершенно пошли за своим этим самым епархиальным архиереем.
да голубчик, но они привыкли идти за кем-то.
По-разному.
Потерпите.
До слез, вот это важное, до слез горько сознавать, что вы, так мудро и твердо, державшие знамя православия в первый период своего заместительства, то есть в 26-м году до 4-й посадки, теперь свернули с прямого пути и пошли по дороге компромиссов противных истин. Вы повергли нас в область страшных нравственных мучений и сами себя сделали первым из таковых мучеников, ибо должны страдать и за себя, и за нас. Раньше мы страдали и терпели молча, зная, что мы страдаем за истину, и что с нами несокрушимая никакими страданиями сила Божия, которая нас укрепляла и воодушевляла надеждою, что в срок, ведомый единому Богу, истина православия победит, ибо ей не ложно обещана, и когда нужно, будет подана всесильная помощь Божия. Надо сказать, что за этими велеречивыми заявлениями стояла совершенно четкая, хотя и несбыточная надежда. Во-первых, на скорый конец света. Мы видели с вами по письмам, которые Вильямин получал из России, что ждали конца света уже в декабре 27-го года, а здесь февраль 28-го. То есть вот эти ложные эсхатологические чаяния распространяются как зараза. Дальше. Своей декларацией и основанной на ней церковной политикой вы силитесь ввести нас в такую область, в которой мы уже лишаемся этой надежды, ибо отводите нас от служения истине, а лжи Бог не помогает. Удивительное дело. Какой истины отводится, это уж он не разъясняет, но во всяком случае, как-то инстинктивно человек чувствует, что если начинается молитва за властей, то куда-то должна уйти молитва о том, чтобы все наконец рухнуло. Мы, лояльные граждане СССР, покорно исполняем все веления советской власти, никогда не собирались и не собираемся бунтовать против нее, но хотим быть честными и правдивыми членами и Церкви Христовой на земле и не перекрашиваться в советские цвета. Пока еще не совсем поздно, пока еще не совсем захлестнула вас эта страшная пучина, готовая бесславно и уже навеки поглотить вас, соберите свои еще недавно могучие умственные и нравственные силы, встаньте во весь свой духовный рост и сдайте другую декларацию во исправление первой или хотя бы подобную той, которую вы разослали в первый период своего заместительства. Ну, ту первую декларацию мы видели. Собственно, та была апологией, обращенной в НКВД, а это пасторское послание. Это вещи, относящиеся прежде всего к разным адресатам и разные по существу. Разрубите благодатным порывом духа цепи вас сковавшие и выйдите на святую свободу. За вас будут молить Бога все истинные сыны церкви и все мужественные архипастыри и добрые пастыри станут на вашу сторону. Вас духовно облобызают все многочисленные страдальцы, этот голос свидетелей чистой истины, удаленные от своих паств и собратьев, то есть сосланные. За вас
будет сама непобедимая истина. Дорогой владыка, я представляю, как вы должны страдать. Неужели вы не найдете мужества сознаться в своем заблуждении, в своей роковой ошибке издании вами декларации июля 27 года? Страшный стон несется со всех концов России. Вы обещали вырывать по два, по три страдальца и возвращать их обществу верных. А смотрите, как много появилось новых страдальцев, и стоны их не доносятся ли до вашего сердца? Вот это действительно разговор по существу. Действительно, многие думали, что, может быть, начиная с издания декларации, все-таки митрополиту Сергию удастся исхлопотать хотя бы частичного возвращения, значит, из ссылок, тюрем и лагерей. Сергий-то понимал то, чего не понимали они в своих слепых надеждах, что регистрируется, то есть утверждается в своем праве существования на русской земле церковь, именно как сообщество верных, а по государственному счету как организация. Но это вовсе не значит, что церковники будут теперь свободны от дамоклого меча, тюрем, ссылок и лагерей. Так, друзья мои, позвольте, ведь и партию большевиков никто не отменял, а партийцев уже в это время сажают на общих основаниях. В 27-м году уже начинают лущить бывших троцкистов или так, кто попадется. 28-й год — это как раз поток, главным образом ленинградской, разгром несуществующего троцкистско-зиновьевского блока. То есть идет планомерно как раз вот этот процесс, который впоследствии Солженицын назовет замордованной волей. То есть в личной безопасности не должен быть уверен никто, а церковь просто идет на общих основаниях. Письмо Серафима Самойловича как раз свидетельствует, что собственные страдания человека заслоняют для него и небо, и горизонт. Продолжаем. Как же вы могли своей декларацией наложить на них и на многих клеймо противников нынешнего гражданского строя? Ничего подобного, мы помним, не было. Речь шла как раз о других совсем и вещах, и делах, и настроениях, и никто, то есть церковь, продолжает молиться за узников и о упокоении убиенных. Когда поминают, например, митрополита Владимира Петроградского, Казанского, то всегда ставится убиенного митрополита Киевского Владимира и Вениамина Петроградского. Проявите мужество, сознайтесь в вашей роковой ошибке, и если невозможно вам издать новую декларацию, то для блага и мира церковного передайте свои права и власть заместительства другому. Значит, да, Сергию только в 1934 году будет уже присвоен новый титул блаженнейшего митрополита Московского и Коломенского. Итак, вот это письмо было вложено в тот же конверт. Ясно, как Божий день, при перлюстрации всей почты оно немедленно становится известно и властям. Сергий нас быстро в экстренном порядке собирает в синод. В синоде уже теперь новый член, еще и у Винарии Масловской, по кафедре тогда Курской, и оглашает вот это самое послание. Но, естественно, что Агафангелу немедленно направляется ответ уже с Аказией, с членом Синода Серафимом Александровским, Александровым, тогда Тверским. Но в это время на Агафангела обрушивается еще одна совсем уже непредвиденная новость, то есть вскоре арестовывают и Иосифа Петровых, и, значит, отправляют его в ссылку, но, к счастью, не дальнюю, то есть в Новгородскую область, а Серафима Самойловича отправляют в монастырскую тюрьму в районе Могилева, то есть в Белоруссии. Тоже считалось, что эта ссылка не столь отдаленная. Что? Монастырская тюрьма? Да монастырь превращен в тюрьму. Да, ну власти, конечно. Так вот, с Агафангелом после этого случился легкий инсульт, но, тем не менее, ну какие волнения? Конечно, конечно. Да, все всплыло, вот это очень правильно. Ну так вот, и значит, уже следующий уполномоченный от Сергия, Павел Борисовский, архиепископ Вятский, уже приезжает к Агафангелу уже вторично. Как мы помним, что иерарху, который встает на путь бесчинства, полагается увещание и первое, и второе, и третье. Сергий в этом отношении действует строго канонически, значит, первое увещание от Серафима Александрова, второе увещание вот сейчас от Павла Борисовского. Надо сказать, он все-таки имел терпение выслушать и потребовать от Павла Борисовского точное изложение, что ли, церковной позиции митрополита Сергия и его синода. И Серафим Александров, и Павел Борисовский – оба члены Сергиевского синода. И вот в ответ на разъяснение о Павел Борисовской и своей пастве в Вятку тоже пишет такое, знаете, горячее пасторское послание, которое начинается перед Богом и святыми ангелами его, свидетельствуя и так далее, что ни от православной веры мы не отрекаемся. Так вот, после этого уже с оставшимися двумя викариями Агафангел направляет Сергию уже второе свое, ну, кратенькое, что ли, послание, где он пытается еще раз свою позицию определить. Позиция была следующая. Мы до сих пор не прерывали и не прерывали, да, в разъяснение нашей декларации от 6 февраля сего года и в дополнение к письмам митрополита Агафангелу на имя вашего Высокопреосвященства находим нужным сказать следующее. Мы до сих пор не прерывали и не прерываем общение с вашим Высокопреосвященством. Ну, в чем заключается общение, видимо, они восстановили возношение его имени. Но в то же время то есть отстаивают свою правоту, своего заявления. Итак, не прерывали и не прерываем нашего молитвенного общения с заместителем патриаршего места блестителя митрополитом Сергием. Второе. Никакого раскола мы не желаем учинять и не учиняем. Как мы видели, что само 14-е правило двукратного собора прямо определяет такую позицию, как раскол. Третье. Никаких новшеств в церковной жизни нашей епархии не вводили и не вводим. Принципиально власть вашу как заместителя не отрицаем. Пятое. Распоряжение заместителя, смущающие нашу и народную религиозную совесть и, по нашему убеждению, нарушающие церковные каноны, какие каноны, то есть какие правила, опять-таки не указано, в силу создавшихся обстоятельств на месте исполнять не могли и не можем. И, наконец, шестое существенное. Всех обращающихся к нам и на епархиальных епископов, клириков и мирян, с просьбой возглавить их и принять в молитвенно-каноническое общение, мы не отторгали и не отторгаем от единства церковного, а, внося мир, направляли их непременно к вашему высокопреосвященству и синоду, предварительно, насколько возможно, успокоив их смущенную религиозную совесть. Мы вспомним все-таки старую инструкцию Троцкого. То есть наиболее приемлемым считается положение, когда церковь возглавляется первым иерархом, которого часть церкви не признает. Итак, вы знаете, грубо говоря, дело вот в чем. Большевики тоже преувеличивали собственные полномочия. Они могли действовать ровно столько, сколько им попускало божественное домостроительство. Так вот, да послужит пока еще без доброй воли арестом Серафима Самойловича и Иосифа Петровых, раскол не утешается, он мог еще сильнее вспыхнуть. Но утешается, как говорил Иоанн Златоуст, не огнем тушится огонь, а водою. Все-таки трезвеньем как раз митрополита Агафангела и его готовностью конструктивному диалогу, только этим раскол будет избыт. Забегая вперед немножко. И, наконец, да послужат эти наши разъяснения при помощи Божией ко благу и миру церковному. И спрашивая ваших святительских молитв с совершенным почтением, истинную во Христе любовью, остаемся вашего высокопреосвященства покорные слуги, Агафангел митрополит Ярославской, архиепископ Варлаам, управляющий Любимским викариатством, и смиренный Евгений, епископ Ростовской, викарий Ярославской епархии. Это 10 мая 28 года, то есть прошло 3 месяца. Вот это следующее заявление можно было с полным основанием рассматривать все-таки как сделанный шаг к примирению. Сергий таких вещей не упускал никогда. И вот, получивший это послание, он опять направляет уже 3-ю увещательную депутацию. На этот раз в составе архиепископа Ювеналия Масловского и настоятеля храма Никола на Арбате П. протоиерея Владимира Воробьева. На этот раз выбор был как нельзя более удачным. Как раз оба эти пастыря отличались за душевностью и умением действовать именно на сердца, не говоря уже о большой молитвенной, ну что ли, большой внутренней молитве. Поэтому вот, считаем так, что сколько-то времени им понадобилось на дорогу. Во всяком случае, 16 мая, то есть 6 дней спустя, митрополит Агафангел и два его викария примирились окончательно. Поскольку, чтобы об этом примирении как-то узнала церковь по всей России, из некоторых мест даже направлялись к Агафангелу телеграфные запросы. Одну такую телеграмму приводит Иоанн Смычок. Она прямо из Майкопа, то есть это Армавир, это Ставропольский край. Телеграмма следующая. Верно ли, что вы примирились с митрополитом Сергием? И с полным правом отвечает Агафангел. Верно, митрополит Агафангел. Итак, раскол удалось ликвидировать все-таки в течение, считаю, 3 месяца. Значит, да, с 16 мая он закончен, 6 февраля начался. 3 месяца и 10 дней. Он был с самого начала локализован. То есть Агафангел не желал распространять вот этого пагубного дела на всю каноническую территорию церкви. После его вот этого заявления, то есть после того, как примирение было обнародовано, он тоже не избегнул ссылки, но не дальней, только в Кинешму, Костромской, бывшей губернии и епархии. Он прожил, тоже сослали, да. Управлять Ярославской епархией остался архиепископ Варлаам Ряшенцев. А вот в этой недальней ссылке он прожил 5 месяцев, пока его разрешил сам Господь. Как только в Ярославле поступило сведение, что митрополит Агафангел скончался, разумеется, он пребывал в чести и достоинстве митрополита Ярославского, власти разрешили похоронить его в Ярославле. А архиепископ Варлаам Ряшенцев немедленно запросил митрополита Сергия, как он благословляет совершить похорон. Сергий немедленно направляет того самого Павла Борисовского для возглавления погребального чина. И как только прошли 40 дней, так Павел Борисовский воспринимает и епархию, принимает к управлению, а значит Евгений Кабранов и Варлаам Ряшенцев остаются викариями, а впрочем, архиепископ, как и было. Так это же все просто, я ж вам объясняла, это же все просто почетный титул. Так вот, вскоре же посадят и отправят на Соловки и Варлаама Ряшенцева. Итак, Ярославский раскол, в общем-то, сильного разрушительного действия в русской церкви не произвел. Последнее, о чем можно здесь сказать, что я просто хочу напомнить. Не надо забывать, что все это люди, которые церковно, да и государственно сложились в дореволюционной России. В дореволюционной России, надо сказать, что ведь большевики пришли на готовую почву. Законов не знал никто, даже юрист. А если кто читал пьесу Островского «Горячее сердце», там это дело показано, ну вот, в свойственном Островскому жанре высокой комедии. Городничий, значит, собравшемуся народу, говорит: ну как вас судить, по закону, а не как? И когда кто-то выкрикнул, что, мол, по закону, тот говорит: принеси сюда законы, приносят вот такой талмуд, которому бить легко. И все говорит: здесь законы строгие. А еще другая книга есть, так там еще строже. А еще и третья книга есть, так там уж совсем строгий. И тогда, значит, испуганная публика говорит: рассуди уж, батюшка, как сам знаешь. Да. Так вот, что? Друзья мои, понимаете, воспитаны были все-таки так, что на церковь смотрели как на национально-государственное учреждение. Современный, дорогой мой, потерпите, вот сейчас как раз, вот как мы изучаем, как складывается церковное сознание. Оно складывается с большим вареньем, но оно все-таки складывается. Между прочим, замечали не все, но кое-кто, мы видели с вами вот у Елиферия Богоявленского «Неделю патриархии», там как раз речь об этом, что, конечно, не в порядке нормального положения, но в порядке божественного домостроительства большевики нам во благо. Но об этом мы еще будем говорить подробно. Иуда, голубчик, Иуду, так сказать, не оправдывает, но Христос должен был быть распят. Так вот, и, наконец, не будем забывать и того, что подданные Российской империи совершенно официально назывались обыватели. Слово это не было ругательным, оно было ходовым. После отмены крепостного права официальный акт от 19 февраля 61 года так и говорил: отныне крепостные крестьяне бывшие переходят в состояние сельских обывателей. Обыватель, мы помним этот самый комментарий Розанова, это как раз человек, которого государство носит на руках. То есть оно его кормит, одевает, выслушивает его плач или жалобы, и более ни на что он не может рассчитывать. Это было до революции. А после революции, друзья мои, большевики пришли на готовую почву, и русские люди перешли в состояние запуганных обывателей. Какое? Обыватели – это гражданское определение. Да. Оно, вы знаете, считалось, что они оскорбляться не могут и не должны. А синод был государственным учреждением, стоявшим на пятом месте. В этом отношении кто бы его стал выверять? Синод был, так сказать, государственным учреждением пятого разбора. Кто родил? Слово это
это есть Чудая, великий русский язык. Переписал. Это от слова «быть», да. Обыватель от слова «быть».
И, наконец, друзья мои, последнее. Как раз в разъяснении декларации от 1 февраля 28 года, то есть еще до начала, за 5 дней до Ярославского раскола, Сеги направляет к ленинградской пастве особое послание, где есть один существенный момент, что поминовение властей совершается не в отмену, а в исполнение церковных установлений. Но он ссылается здесь не на привычную нам всем, на стихи 2 и 4, 2 главы 1 послания к Тимофею, а он ссылается странным образом на книгу пророка Иеремии, главу 29. Разумному достаточно. Казалось бы, просто открыть вот эту главу 29 и посмотреть, что там сказано. Вот как раз глава 29 пророка Иеремии – это обращение к еврейскому народу, попавшему в вавилонский плен и уведенному во многом множестве, уведенному из Иерусалима в Вавилон. Это как раз в это же время был написан «Плач на реках Вавилонских». Это как раз о том же. Сказано у пророка так. Вот слова письма, которые пророк Иеремия послал из Иерусалима к остатку старейшин между переселенцами и к священникам, и к пророкам, и ко всему народу, которых Навуходоносор вывел из Иерусалима в Вавилон. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. То есть не Навуходоносор, а сам Господь я переселил. Стройте домы и живите в них, и разводите в сады, и ешьте плоды их. Берите жен и рождайте сыновей и дочерей, и сыновьям вашим берите жены дочерей своих, отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей. И размножайтесь там, а не умоляйтесь. Ясно, что Сергий ссылается на книгу пророка Иеремии, а параллели-то есть как раз с бытием в советской стране. Прежде всего, эта глава предостерегает от уныния. Кстати говоря, в это время аборты начинают распространяться не только среди безбожников, но и среди тех, кто ходит в церковь и держит дома иконы, то есть во всяком случае Бога признает. И это уже продиктовано чистейшим унынием. И заботьтесь, вот это главное, и заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас. И молитесь за него Господу, то есть за Вавилон, ибо при благосостоянии его будет и вам мир. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши, и не слушайте снов ваших, которые вам снят. Ложно пророчествуют они вам именем моим, я не посылал их, ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Вот это дошло до сердец верных. Это уж я могу быть свидетелем. Действительно стали ждать перемен уже при Горбачеве в самом конце 87-го года. Когда мы в наших беседах доберемся до этого года, я расскажу вам, то есть засвидетельствую некоторые вещи, в которых уже принимать участие пришлось и мне самой. Далее. Ибо так говорит Господь, ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И, наконец, последнее свидетельство пророка Иеремии о тех братьях и сестрах, которые не были отведены в плен, то есть избежали советского пленения. Ясно, что это относится теперь уже к эмиграции. Так говорит о них Господь Саваоф. Вот я пошлю на них меч, голод и моровую язву, и сделаю их такими, как негодные смоквы, которых нельзя есть по негодности их, и буду преследовать их мечом, голодом и моровою язвою, и предам их на озлобление всем царствам земли, на проклятие и ужас, на посмеяние и поругание между всеми народами, куда я изгоню их, за то, что они не послушали слов моих, говорит Господь, с которыми я посылал к ним рабов моих, пророков, посылал с раннего утра, но они не слушали, говорит Господь. А вы, все переселенцы, которых я послал из Иерусалима в Вавилон, слушайте слово Господне. Вот это то, что напоминает Сергий той пастве, которую он возглавлял. Прежде всего, была опасность для русской церкви, что многие священники перейдут на нелегальное положение и будут, значит, странствовать из села в село в мирской одежде и, значит, неся за спиной рюкзачок, в котором у них и чаша, и лжица, и петрахили, поручи, и все, что полагается. Все это, между прочим, именно такова была надежда некоторых в русской эмиграции и даже находящихся в юрисдикции митрополита Евлогия. Разумеется, как бы сказал Сергий, только кабинетные мечтатели могут думать о том, что в таком громадном обществе, как наша православная церковь, со всей ее организацией, можно жить, закрывшись от власти. Такие бродячие-то будут. И чаши, и петрахи, и поручи будут у них. Одного не будет удостоверения в их законности. Потому что уже после войны таких появлялось, особенно вот на глухих окраинах, довольно много. Но только они были самозванцы, попросту говоря, ряженые. Церковь должна была остаться на поверхности. Как раз вот в следующий раз мы увидим, как засвидетельствует приехавший из Литвы Елитерий Богоявленский, приводя речь нареченного епископа Иоанна, как раз викария Вятской епархии, поскольку бывший Вятской переведен в Ярославль, что раньше епископское служение все-таки было почетным, сейчас оно крестное, и вот ныне я принимаю крест. Но так или иначе, людей, готовых нести крест, было достаточно. Никто, никакая декларация, никакие заявления, пастырские Сергия никого не избавляли от репрессий. Но на место, и, так сказать, изъятых, посаженных и сосланных, немедленно ставились новые. То есть существовало церковное тело, из которого достойных кандидатов всегда можно было найти. Самое главное, что Сергий действительно мог и должен был сохранить. Не только церковь на виду, явную на поверхности земли, а не в подполье, но и весь уставный и богослужебный строй, церковную службу без единого сокращения. Протодиакона с большими басами. Умрет Розов, но в это время еще Максим Михайлов тоже возглашает во всеуслышание, так что слышно на окрестных улицах. И вообще, даже благолепие, даже великолепие церковных служб, он-то прекрасно понимал, что оно также служит как бы составной частью православной веры и жизни во Христе. Поэтому даже в 41-м году, как раз в день празднования всех святых в земле российской просиявших, в воскресенье Сергий узнает о начале войны только в середине дня, придя уже с божественной литургии, которую он отслужил сам. Сергиевский синод действует более-менее невозбранно как раз до 36-37 годов. После этого из его синода начинают выхватывать по одному и направлять в узилище и в места уже отдаленные. Некоторые, как Мануил Лемешевский, специально переходят только на мирскую работу, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. То есть при нем остается на канонической территории Русской Православной Церкви, то есть внутри государственных границ, всего 4 иерарха. Вот эти 4 иерарха станут его помощниками, и уже вот это кольцо дальше сжиматься не будет. В 33-м году уйдет с Ленинградской кафедры митрополит Серафим Чичагов, главным образом благодаря недовольству самой епархии. Поэтому в последнем послании к пастыре он просто принесет все свои извинения за те, может быть, обиды, которые он пастве